Добрый вечер.
Звук, все хорошо?
Там, в конце, все нормально.
Можно стереть, довести эту информацию. Итак, сегодня у нас будет тема более конкретная. Мы поговорим о отношениях мужчины и женщины. Какие привычки нам мешают в этом отношении и что нам может помочь. Это самое опасное сочетание, потому что мужчина сравнивается в ведах с маслом. С твердым сливочным маслом. Ну, я покажу потом, почему так. А женщина с огнем. Вот это взаимодействие может либо, как вы воспользуетесь этим, либо пожар в доме может быть в жизни, все может превратиться в пепел, наша жизнь, опустошиться, либо мы сможем использовать эти две энергии для более высоких целей. То есть, как мы говорим, что семейная жизнь на 50-50% стоит опасности и успех. Зависит от того, как мы на это будем смотреть, как воспользуемся этими двумя энергиями, мужской и женской энергии. Мы знаем на опыте, что самые глубокие страдания мы получаем именно в семье. Ну и самое глубокое счастье тоже именно в семье. То и другое мы знаем. И вот сегодня посвятим этой теме. И начнем с того, что ученые не знают. Биологи не могут сказать. Точно определенно, откуда вообще этот принцип двух полов. Неизвестно. Если мы скажем размножение, нерационально. Гораздо рациональнее почковаться, например. Но вот гидра, знаете, гидра, она вот такое существо самостоятельно, оно как бы однополое, там нет двух полов. И в какое-то свое время определенное биологическое созревание происходит, и у гидры отросток появляется сбоку, и такая маленькая гидра вырастает, отсоединяется и продолжает существовать. Все. Но это рационально. А что сказать рационального, если очень сложные отношения между мужчиной и женщиной, семья, это такое бремя, рождение очень тоже мучительный процесс. А пока науке неизвестно, что это такое и зачем. Когда-то в Пуранах описывается очень-очень давно, один великий йог, мудрец, мистик, он пытался познать суть этого мира через медитацию, и он стал познавать эти вещи. Его интересовала одна проблема. Почему человек рождается в муках? Это мучительно для женщины, для ребенка. Это также трудно воспитывать в семье очень долгое время ребенка, переживать, знаете. Какой-то очень сложный процесс, какая-то, кажется, ошибка природы. Слишком много, знаете, страданий ради каких-то небольших сексуальных наслаждений. Представьте. Один раз секс, и всю жизнь потом ребенка воспитывать. Ну, нерационально вообще. Такая плата очень дорогая вообще. Этот мудрец, он пытался постичь, и как бы ему казалось, что здесь какая-то есть ошибка природы. Он решил воспользоваться мистической силой и создавать людей по-другому. Он создал дерево. По его плану, именно это дерево нужно было производить людей. Люди бы созревали как фрукты, созревали, в конце концов отпадали бы и уходили просто. Все очень просто. Правда, рационально. Логично, мне кажется. Если бы я был мудрецом, я, наверное, тоже попробую такое именно сделать. Но освободить людей нужно от всех этих проблем. И он начал этот процесс. Говорят, что это дерево, оно до сих пор есть. В Индии и во многих других местах. Очень распространенное дерево. То, что мы сейчас называем кокосовая пальма. Вот этот кокос, его сок по составу, ну, в точности напоминает кровь человека. В годы войны делали переливание крови кокосовой жидкостью. Оно вполне подходит для этого. То есть вегетарианский продукт, но вот такого содержания при этом. И сам кокосовый орешек, вот этот зеленый, напоминает неразвитую, значит, головку ребенка. То есть вот это из Пуран написано, что когда этот мудрец пытался вот из этого дерева, это искусственное дерево созданное, создать человека на дереве. Но его медитацию прервали другие мудрецы. И сказали, ты вмешиваешься в законы Вселенной. Ты не понял смысл семьи, отношений, рождения. Хорошо, ты сейчас создашь это дерево, возникнет человек, ребенок, да, он вырастет, станет человеком, но кто будет его мать, кто отец? А, ты что-то не понял? Творение. Мать и отец – это основа существования этого мира. Эти две расы. Сейчас я объясню, что это такое. Расы не имеют эквивалента в русском переводе. Но это что-то вроде такого, понимаете, неотразимого вкуса. То есть вы не можете терпеть, а раз идет, отвергнуть ее, если чувствуете этот вкус, вы сразу принимаете мгновенно. Вы сразу подчиняетесь ему мгновенно за это раз. Это вкус. И в Гите говорится, что если человек испытывает какие-то вкусы не очень возвышенные, наслаждается, но стоит ему насладиться более высоким вкусом, он сразу же отказывается от этих низших вкусов. Это раз. Вот, то есть мы хотим, чтобы счастье наше увеличилось, но мы должны знать, что когда счастье поднимется выше, мы станем безразличны к тому счастью, которое ниже. Нужно знать эти вещи. Нужно понимать, что обратного процесса не существует уже. Если мы захотим обратно, то нам будет труднее потом снова продолжать этот процесс. То есть это несовместимо. Раз абхаса называется. Тут мы можем совершить серьезную ошибку. То есть в одну сторону процесс работает. В обратную – это деградация. Если вы сверху идете вниз – это деградация. Слизну вверх – все хорошо. Но сверху вниз – запрещено. То есть здесь ответственность. И все эти разные вкусы имеют божественную природу. Не химическую природу. Не физическую природу, а божественную. Как счастье. Счастье состоит из этих вкусов жизни. И всего существует 5 божественных рас, божественных отношений вкусов. Как бы изначально они с Богом связаны. Сейчас я покажу. Первая раса называется Шанта. Шанта – раса. Шанта означает пассивная любовь. Это вкус. Это глубоко доброе отношение ко всему живому, ко всему миру. В этой шанта расе человек видит гармонию острую, красоту переживает глубоко. Он лишается, освобождается от страхов, потому что у него огромное умиротворение внутри и доброта ко всему живому. Это некое такое трансовое состояние, когда человек любит все и вся. Шанта-рас – это божественный как бы вот вкус, который можно обрести при помощи специальной йоги. Шанта-рас. Выше нее – дасья-раса. Дасья называется активная любовь, то есть служение. То есть человек любит, и он начинает служить этой любви, что-то хочет сделать для него. Как вот, естественно, мы скажем, я не хочу быть слугой, я не слуга. Но как только вы влюбляетесь, начинаете служить. Даже не оцениваете. Начинаете исполнять желания от возлюбленного человека. Пытаетесь понять, что нужно сделать, вы хотите это делать. Собственно, и ответ то же самое, влюбленные начинают служить друг другу. Это называется дасья раса. Также это может быть, что я служу тому, кто выше меня, например. Я хожу на работу, это место начальства. Это тоже отношение к дасья. Или я сын, и у меня есть родители. Это тоже служение. Дасья. Раз. Я исполняю желание того, кто выше. Но это любовь. В основе любовь. Раз. Выше этого сакья. Сакья. Раз. Сакья значит равное. Равная любовь, дружеские отношения. То есть в равной степени мы помогаем друг другу, причем с большой преданностью. То есть мы готовы рисковать, жертвовать своей жизнью ради другого человека. Это такие вот близкие, очень глубокие дружеские отношения. И они имеют право давать наставления друг другу, критиковать или хвалить в равной степени. И то, и другое очень полезно, очень важно. Друзья очень важны в жизни. Особенно в трудное время. Мы хотим иметь друзей. Это раса жизненно необходима. Дружеские отношения. Равная любовь. Выше этого ватсалья. Ватсалья от слова ватса. Ватса означает теленок. Если вы видели, как корова любит теленка, то вы сразу поймете, почему именно это слово используется в описании родительских отношений. Это очень нежная, глубокая любовь к корове. Очень нежная любовь. Это она глупое животное, но она настоящая мать. Вот кто общался с коровами, знает. Этих животных всегда все уважают. За это глубокое материнское чувство, которое надо распространять на человека, давая ему молоко. И только мать может дать молоко. Если нет любви, материнской любви, молоко не пойдет. Молоко – это трансформированная кровь коровы или человека, не важно. Вот эта материнская раса, она создает из крови молоко. А потом уже работают специальные органы, подчиненные этой расе. Это вкус. И, как вы понимаете, что дасья раса означает сочетание шанта и дасья. Включает в себя шанту. Она богаче. Сакья раса включает в себя шанта дасья. Она еще богаче. И вацаля включает в себя шанта дасью сакья. Но еще есть покровительство. Вы думаете, что вот без вас он пропадет? Даже к Богу может быть такие отношения, если это раса. Ну, например, вот мне, знаете, уже я не маленький, правда же. Но у меня мать 82 года. Если приезжают мне в гости домой, и я вот хочу погулять, я не могу уйти. Без спроса. Серьезно. Вы, наверное, поймете меня тоже. Вы же тоже все чьи-то дети, мы все. У нас у всех есть мать и отец. И вот мне вот столько лет, я говорю, мама, я пойду гулять. Она, недолго. Хорошо. Все. Это раз, вы не можете это изменить. Стой, подожди, я не могу не подчиниться. Носки теплые одел? Ну ладно, иди. Все, благословила. То есть нужны благословения. То есть раса, когда благословляет материнская раса, мы получаем энергию. То есть жизненная сила поддерживается вот этим вкусом. Разум и жизненная сила живет этим вкусом любви. Энергия, когда есть любовь. Когда нет любви, энергии, кажется, тоже нет. Она есть. Не пробуждается, говорится. Она уходит в непроявленное состояние. С точки зрения физики энергия не может куда-то исчезнуть. Закон сохранения энергии, она не может куда-то исчезнуть. Невозможно. Она просто может либо быть проявленной, либо непроявленной, либо трансформироваться. Но она не исчезает никуда. И вот эта вот духовная энергия проявляется в этих отношениях. Шанта – это доброта ко всему живому. Дасья – это служение. Сакья – дружеские отношения ко всему. И вацаля – даже заботливые, покровительственные отношения. Самое богатое из этих четырех – вацаля раса. Но посмотрите. В материальной среде этот вкус может быть искажен. Мы часто с ним сталкиваемся. Он может быть сильно искажен и даже извращен. Например, шанта раса в материальной среде может исказиться до состояния безразличия. То есть мне все равно плевать на этот мир. Это не шанта раса. Нет. Это совсем другое. Это искаженное ее отражение в этом мире. Есть такие люди, их называют пофигисты просто. Просто им плевать на все. Это мне интересен. Мир ходит куда-то там. Наркоманию куда-то, еще безразличие, равнодушие ко всему. Это извращенная шанта раса. Дасья раса тоже извращается материальным миром. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Это некоторый как бы карьеризм здесь. Мы служим, конечно же, делаем что-то, но желание выгоды создать себе карьеру. Карьеризм. Дасья извращается так здесь. Сакья раса – это извращенная в материальном мире, извращается как конкуренция, соперничество. Не дружба, а соперничество. Соперничество. Иногда говорят ученые, что это двигатель прогресса. Соперничество, карьеризм, индивидуализм. Имей только свое мнение, не надо ни с кем соглашаться. Вот в таком духе. И вацаля в этом мире может быть искажена до состояния эксплуатации старших старшими и младшими. Ну, правда же, если нет любви? Разве какая-то мать позволит себе обманывать своего ребенка? Или эксплуатировать его? Никогда, я не с любовью. Конечно, она может невольно обмануть, не зная чего-то. Это допускается, да, как невольная ошибка. А потом сожалеть об этом, просить прощения. Как-то бывает, что мать совершила ошибку когда-то вот. А потом всю жизнь кается перед сыном. Прости меня, пожалуйста. Потому что он помнит эту обиду какую-то. Как мой отец, он вспоминал иногда. это иногда редко. Я помню все два раза в жизни моей. Я помню тот момент, когда отец рассказывал обиде на свою мать, мою бабушку. Я наблюдал иногда, что он не очень с ней разговаривает, какие-то холодные отношения. Но однажды он сказал, что она меня сильно избила когда-то в годы войны. Я опасный вес. И у меня начался тиф. Поэтому жар, я упал без сознания, лежал там. Полностью сердце висело. Годы войны, голод, представьте. За каждую овцу могли расстрелять вообще на тебе. Моя бабка увидела своего сына. Спит в траве, овцы сердце расстрелились. Она взяла палку, стала бить и кричать. Ты что делаешь? Это же война, тут голод. Ты разоглазил. И избил его до полусмерти. А у него был тиф. Он уже так был почти без сознания. И он не мог забыть это всю свою жизнь. И она плакала, встала на колени, говорит, ну ты понимаешь, ну ты пойми меня. Я, конечно, совершила ошибку, но ты же прости меня. Как это трудно бывает прощать друг друга. Всю жизнь можно жить, десятки лет, всю жизнь можно хранить. Как вы понимаете, это самые хрупкие отношения, которые очень легко разрушить, очень трудно воссоздать. Вообще, вот найти даже сложно. Но наиболее богатая раса, как бы вот, сумма всех этих рас, это матхури раса. Матху означает, матхури означает медовая или сводящая с ума, пьянящая, это супружеские отношения. Они включают в себя все предыдущие. Это самая богатая раса, вкус жизни. Матхури. Там есть шанта, добрые отношения. Там есть дасса, служение автоматически. Сакхи, они друзья. В отцали не готовы заботиться друг о друге. Это матхури. Раз. Или супружеские отношения. Вот это мужчина и женщина. Раз. Материальная вера может тоже исказиться как вожделение. Это интересный момент. Если мы говорим о вожделении, это означает желание счастья себе, некая обособленность, то в этом случае все эти расы, пронизанные вожделением, существуют отдельно, не совмещаются друг с другом, индивидуально. Понимаете, о чем говорю? Ну, то есть, без любви, без любви, без любви, для себя, все для себя. Это уже отдельно, это уже не что-то в сумме. Поэтому, когда мы на вожделении строим супружеские отношения, они могут существовать. Потому что сексуальные отношения тоже пьянят. Как будто бы матхурия тоже приводит к возбуждению, ум, чувства, весна, расцвет какой-то идет. Но без внутренней поддерживающей силы эта раса очень быстро истощается. Ну, если ветку оторвать от дерева, она скоро засохнет. Если у нее нет связи с другими энергиями, вот этими, которые обогащают ее, она тоже постепенно засыхает. И мы чувствуем, что мы уже не так интересны, как бы это вот, прелесть наша заканчивается, привычность становится. Медовый месяц проходит как бы. Вот эта острота чувств притупляется, потому что органы восприятия, они имеют природу пресыщения. Вкус ли это, или музыка, слух, или касание, все пресыщается. Если одно и то же становится уже ненавистным. От любви до ненависти один шаг. Можем стать отвратительными в конечном итоге. Если мы эксплуатируем эту расу для чувственных наслаждений, мы заметим в какой-то момент, что становится все отвратительно. Мне нужен другой объект. Менять объект нужно. Партнеры. И когда это вожделение исчерпывается, истощается, запасы тратим, выясняется, что оказывается. Не было даже доброго отношения друг к другу. Служить друг другу не нанимались. Что даже и не друзья оказались друг другу. И заботиться друг о друге тоже и не пытались. Пытались просто наслаждать свои чувства. Выяснилось, что этих рас не существовало. Вот она проблема. Это первое, что происходит. Что касается этого вкуса счастья. Если счастье говорится, то вот эти вкусы конкретные. Что означает счастье? Это означает дружба, служение, родительские отношения, дочерние, сыновние и супружеские отношения. Как мы сказали изначально, эти отношения божественные проецируются сюда. Бывает искаженно. Наша задача очистить эти расы. Я слышал от этого слова «Россия» произошла. Когда-то в далеком прошлом «Россия» означает «раса». То есть в этом месте люди ищут счастье. Это поиск. Вы сами понимаете, что Россия — это постоянный поиск. Перевороты, переделки, революции, перестройки. И даже сейчас мы продолжаем искать. Продолжаем искать. Мы не удовлетворены тем, что есть. Искать именно счастье. Это вот характерно для территории, где мы с вами живем сейчас. Такая мысль. Итак, Матхури, раз это супружеские отношения, она самая богатая. И также самая обманчивая. Видите? Все, начинается путь к Матхури через Шанту сначала. Сначала нужно научиться доброте. А это трудная задача. Ой, как трудно научиться прощать. Ну скажите, вот вы же имеете опыт семейной жизни. Вот скажите честно, можно жить семейной жизнью, не умея прощать друг друга? Вот видите, мне абсолютно невозможно. Нужна Шанта. Нужна безусловная доброта, доверие. Ну, ошибся. Иногда даже, может быть, ну, по-свински повел себя кто-то. И тем не менее, вы должны найти в себе силы, чтобы эту расу поддержать, очиститься. Вместе очиститься. Не ставит крест, а пройти этот этап и достоинством подняться выше, на самом деле. Да, ведь супруги общаются очень близко друг с другом. А что это значит? Близко с хорошими качествами приятно и близко также с пороками. Это самые близкие отношения. И то, и другое будет очень близко. Мы прямо на собственной шкуре сюда переживем. И ложь друг друга переживем. И эгоизм друг друга переживем. И обман, и зависть. Все это есть в супругах. Это придется близко переживать. Да, безусловно. Но нужно пережить и хорошие вещи тоже. Расу нужно настоящую почувствовать. Ради этого мы можем... Можем принять недостатки. Да, их можно очистить, как если в огонь бросить мусор, он сожжет их. Вот в такой расе это все нейтрализуется. То есть ради возвышенных вещей мы можем принять такую аскезу, супружескую жизнь. Это нелегкое дело. Это трудное дело, на самом деле. Трудный, трудный уклад жизни. И теперь становится понятно, почему есть мужчина и женщина. Потому что мы ищем... Расы. Гидра не имеет отношений. Любовь означает минимум два человека. Это обмен. Если вы один, вы не можете сказать, что я люблю. Вы можете сказать, я люблю. Еще не знаю кого, но точно уже люблю. Выхожу замуж. А кто он? Как его зовут? А? Кем работает? Сколько ему лет? Как выглядит? Сколько вопросов? Смотрите. А вы говорите, не знаю еще, кто и где работает, кем, но уже влюбилась. Похоже, выйду скоро замуж. Нет, нет, любовь требует очень конкретных характеристик. Все очень важно, когда касается любви. Каждая деталь становится очень важной. Любовь означает восхищение. Это раса порождает восхищение и постоянный интерес. Например, ваш ребенок. Конечно, вы любите своего ребенка. Кто же не любит ребенка? Вот он встал на ноги. О, смотрите, смотрите, все соседи, бегите сюда, все родственники, бегите. Чудо. Почему восхищаетесь? Эти дети стоят на ноги, ну, постоянно, где угодно. И вы не обращаете внимания, но ваш ребенок встал на ноги, вы что это событие такое? А потому что вы любите его, восхищаетесь. А теперь представьте, откуда это равнодушие? Мы каждый день можем восхищаться многими вещами, на самом деле, если есть раса. Вот тогда же становится настолько интересно. Все так удивительно, кажется. Вы замечаете, что в каком-то состоянии вдруг начинаете обращать. О, цветок расцвел, смотри. В каком-то состоянии все это кажется интересным. Когда влюблены. А о чем влюбленные говорят? Ни о чем. Луна, смотри, какая. А вот какие волны, вот какая погода. И все. Это очень важно становится, понимаете? Почему-то все оживает вдруг, имеет вдруг смысл, окрашивается. То есть единственный смысл и реальность, которую можем ощущать, это раса. Это и есть наша глубинная суть. Счастье, переживание, обмена любви. Так, теперь обратимся к мужчине и женщине. Все же мне нужно это стереть. Что же такого привлекательного? Как интересно устроена природа мужчины и женщины, в которой может быть очень опасная ловушка, а в то же время есть большие преимущества. Вот если мы эту тему внимательно изучим, не, конечно, не за один семинар, я сейчас даю только основы какие-то, это нужно все изучать серьезным образом. серьезным и не жалея времени. Потому что это платформа цивилизации, о чем сейчас будем говорить, мужчина и женщина. От их отношений зависит цивилизация всего мира. То, что вы видите сейчас в мире, это не что иное, как проявление, результат взаимоотношений мужских и женских энергий. Вот и все. То, что нам здесь нравится, то, что не нравится, и то, и другое. Чего больше в жизни? Недостатков или хороших вообще? Как вы думаете? Ну вот в этой же пропорции вы должны говорить сейчас об отношениях мужчины и женщины. Вот именно таким же образом. Вот он показатель. Прямо пропорционально. Здесь я обозначу мужчину, здесь женщину. Я художник, видите, но это будет очень просто выглядеть сегодня. Такая будет схема. Психология. Мужчина, женщина. У них две составляющие, два полушария мозга, того другого. Одна часть действует на основе разума, функцию разума исполняет полушария, другая — чувства, эмоции. Это замечено. Исследователями, что два полушария, они работают по-разному, одна отвечает. Это физики, лирики, знаете, это действие. Такого склада, такого склада. Одно полушарие у нас какое-то превалирует, как правило, другое отстает. Но если вы занимаетесь медитацией, оба полушария работают синхронно. Отстающие подтягиваются до превалирующего, они работают синхронно. Это только благодаря медитации возможно сделать. Такую гармонию установить внутри. Вы сможете понимать и физиков, и лириков, то и другое. А вам придется. Возможно. Возможно, вы выбираете себе супруга и жену. Супругу. Хорошо. Выбор есть. А потом выбора больше не будет. Вам придется принять потом все. Просто принять. Дети будут рождаться, вы их не будете выбирать. Вам придется понимать и физиков, и лириков. Он у вас родится, может быть, физиком, а вы лирик. Или наоборот. И вы должны любить его и принимать даже больного, даже скудоумного, даже с плохим характером, неважно какого, хорошего или плохого, вы будете принимать, такова природа. Она учит нас принимать все с любовью. А потом этот мальчик ваш или девочка приведет друзей в дом, подрастет. А вы таких друзей точно не выбираете. И тем не менее, даже с этим придется соглашаться как-то и жить, научиться, понимаете? Это еще сложнее будет. А потом ваш мальчик или девочка еще больше станут, и уже невесту в дом привел. Или жениха. А вы, ну точно, такого жениха никак не выбирали. Чаще значит, что не согласен, не могу принять. А выбора-то нет. Если я не принимаю, все что означает? Семья раскалывается. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, все хотят жить отдельно друг от друга. Потому что родители не принимают вот такой вариант, не согласны с чем-то. Или называется нежеланный ребенок. Вот я не хочу, чтобы он был таким, не желаю. А вот он именно такой, как я не хочу. Нежеланный. Я его всю жизнь хочу переделать, понимаете? Вот у меня вся моя энергия будет на переделку. Называется нежеланный ребенок родился. Это тоже будет тема затронута. Откуда берутся нежеланные дети? Но один раз в жизни выбор. Остальное мы уже не можем выбирать. Жизнь устроена так. Поэтому нам нужно быть гармоничными, учиться. К семейной жизни нужна подготовка. К явлению детей нужна подготовка родителей. Поймите. Потому что именно родители это либо благословляют своих детей, либо проклянут своих детей. От этих отношений зависит очень многое. Судьба человека. Итак, мужчина и женщина. Если взять способности мужчины за единицу, глубина разума и чувств единица, у женщины таких единиц больше. 1,5-2 единицы, говорят современные психологи. То есть женщина в 2 раза глубже мужчины чувствует и различает. Но эта цифра неточная. Неточная. В Ведах я нашел другую цифру. Женщина глубже мужчин устроена в 9 раз. Как вы понимаете, несоизмеримо. Огромное различие. Женщина внутренне могучнее мужчины в 9 раз. Глубина чувств, глубина разума, то есть ее способность переживать события в 9 раз отличаются от того, как это понимает и чувствует мужчина. Но почему такая разница в цифрах? Древние говорят 9, современные говорят максимум 2. Я нашел ответ в Ведах. Опять же. Оказывается, чтобы женщина обладала вот этим могуществом 9 единиц, ей одно условие нужно соблюсти. быть целомудренной. Целомудренная женщина имеет 9 единиц спасли природе. Ей не нужно заниматься йогой, чтобы развивать мистические способности. Они ей даются по природе вещей. Если она целомудрена. Она становится чувствительна. Пальцы мира называют женщины веды. Самая чувствительная часть творения. Если вы хотите понять, насколько счастливо общество людей, посмотрите на женщин. И сразу точно, безошибочно скажете, насколько счастливо это общество. Женщины чувствуют все это. Итак, если она целомудрена, она могущественна. Но в современном мире, согласно этим цифрам, женщина может думать о двух, о трех мужчинах, и, конечно же, эта девятка начинает дробиться. Сейчас эта цифра уже подходит к полутора, утверждается от двух, меньше, и фактически уравниваются внутренние мужчина и женщина. То есть раса, вкус отношений внутренних уравнивается. Мужчина очаровывается именно ее 9 единицами, не только тело. Если нет этих единиц, остается тело. Привлекательное женское тело, которое пытаюсь сейчас как раз показывать, насколько возможно, чтобы привлечь мужчин. Это единственное остается средство и оружие. Женщины же красивые формы, состояние волос, кожи. Сейчас целая индустрия работает на это, потому что внутренние различия сокращаются, поэтому увеличивается потребность физической привлекательности, чтобы удержать внимание мужчины на себе долгое время. Но когда мужчина общается с девятикратной женщиной, для него это как божество, непостижимое вообще явление. Что она чувствует, как понимает, как читает мысли. Невероятно. Это фантастика для него вообще. Он очаровывается на нее внутренней вот этой вот энергией, ее способностями. И, собственно, мечтает мужчина о такой женщине, которая будет понимать все в нем. Изнутри и снаружи. И теперь, когда эти вещи уравниваются, мужчина может очень быстро потерять интерес к внешнему обличию женщины, поскольку чувства пресыщаются. И, как вы понимаете, откуда берутся однополые браки, видите, потому что уже между мужчиной и женщиной разницы почти нет. Тогда смотрите, однополые, они лучше друг друга понимают в чувственных наслаждениях. Они могут лучше наслаждаться сексуальной жизнью, потому что они однополые. Двуполые, им труднее понять друг друга. У каждого есть свой эгоизм, женский и мужской. Поэтому люди выбирают однополые браки. Кроме этого, их внутренние составляющие разума и чувства работают по-разному тоже. У мужчины что-то одно. Он очень просто устроен. Да, я не успел сказать. Женщина могущественна в 9 раз. И в 9 раз зависимы поэтому от обстоятельств. В этом есть у нее преимущество и недостаток. Видите? Представьте, если мы говорим о любовь. Женщина в 9 раз глубже это переживет. А если мы скажем развод. Женщина в 9 раз переживет глубже развод. Счастье, несчастье, все вот эти вот переживания. Женщина в 9 раз ей труднее поэтому. Вот это она зависит. А у нее эмоции могут выйти из-под контроля, и она плачет, она может быть в обморок, она может заболеть на основе какого-то стресса, она подвержена в 9 раз сильнее этим вот счастьем и несчастьем. Мужчина, у него единица, он более свободен. То есть мужчина, он ценит более в своей жизни свободу именно. А женщина ценит именно семью, ей нужно замуж, семья нужна. А мужчина силен, когда он свободен. Вот тут есть как бы некоторые противоречия, кажущиеся. Мужчина силен, когда не женат, а женщина сильна, когда замужем. Как же быть? Как же решить это противоречие? Мужчинам не нужно жениться, а женщинам нужно выйти замуж при этом. Да. Но веды дают решение. Послушайте, какое. Мужчина имеет право, написано, идти куда хочет и возвращаться, когда пожелает. Но при одном условии. Если он контролирует свои чувства, чист в помыслах, тогда ему дается свобода. Если он не чист в помыслах, для него семья – это тюрьма. Контроль. Вот такая проблема. То есть мужчина как бы обязан быть чистым, если хочет иметь свободу. Теперь смотрите, что происходит с мужчиной. Если он включает разум, внимание сюда, это как бы йог по природе. Он приспособлен к духовной практике. Это форма жизни. Если он включает разум, чувства постепенно устраняются, эмоции, чтобы не мешать ему. Подавляются, устраняются полностью. Перед вами судья, воин, сильный, могущественный человек, принимающий решения. Это разум. Твердый, решительный, собранный, целеустремленный и прочее. Но если включаются чувства, то постепенно устраняется разум. Веды объясняют, это уже не мужчина. На санскрите называют джада, придурок. То есть это мужчина, который лишен разума. Он начинает действовать рефлекторно. За каждой юбкой, пятиэтажный, трехэтажный от него, закладывает и прочие развлечения. Вот этот вот похотливый мужчина, лишенный разума. Чувство возбуждается женщиной. Поэтому говорю, что для мужчины женщина дорога в ад. А жена – дверь к спасению. Потому что жена будет влиять на разум. Большей частью. Не на чувство. Поэтому он должен жениться, говорит. Потому что жена, она будет говорить: дорогой, вот такая цель, вот такая карьера, вот это надо, вот такие отношения будут чаще всего. Поддерживать его разум, заинтересована в его разуме, в его целеустремленности и достижении целей. Потому что она получает все от мужа. Поэтому старые люди, старшие люди говорят: хватит тебе дурака валять, тебе нужна степеница, женись. Вот жена тебе нужна. Если у мужчины завелись мысли о женщинах, а он по природе своей склонен смотреть на всех красивых женщин подряд, увлечься любой красивой женщиной, природа мужчины, это как, в доме мыши завелись, нужна кошка. Верно? Вот эта кошка, это жена. О чем думаешь, она говорит? Она чувствует это все. Она куда смотришь? Я вспоминаю этот пример интересный. Это были 90-е годы. Нет, конец 80-х годов, Санкт-Петербург. Эту йогу нашу тогда преследовали. Там тюрьмы, все, и за вегетарианство могли статью. Вегетарианство вред здоровью, так статья называлась, могли осудить тоже. Ну и мы все-таки пытались как-то вот распространять это вот знание Востока. Тогда еще мало что сами понимали, но уже на медитации давала эти силы, уверенность, что ты можешь, начинали понимать, что жизнь как-то устроена иначе. Не как в учебниках написано, не как это вот все обычно принято считать, а как-то есть еще какие-то законы. И мы хотели это все распространять, и мы познакомились с Курёхиным, помню. Это был скандальный режиссер того времени, сюрреалист. На его сценах могли выезжать правительственные автомобили со Слави за рулем. Он это делал. Сыпались опилки из потолка на весь зрительный зал. Он что только не творил там. Ну и вот такой был у него, значит, вот солянка такая большая, сюрреалистическая. И там можно было, ну, кому угодно вписаться. И он сразу принял, впишитесь хорошо, вот их в своих одеждах, одеяниях. На перевесном с какими-то инструментами будете вот петь, пусть люди посмотрят, что у нас вообще здесь творится, чего здесь только нет. И мы ждали за кулисами своего выхода. Это был концертный зал Октябрьский в Санкт-Петербурге. И СКК еще был тоже. Спортивно-концертный комплекс, представьте, где было несколько тысяч людей. Вот мы участвовали с ним в его концерте. И ему навязали конкурс красоты в Октябрьском. Конкурс красоты, знаете, что такое был в то время? Это голые женщины по сцене пробегали, а люди потом выбирали самую красивую из них. Поскольку там какие-то шишки сидели правительственные, они захотели конкурс красоты. И какие-то красоток там набрали из Санкт-Петербурга лучших, где-то их нашли. И мы за кулисами, они тоже, эти красотки, за кулисами ждут своего выхода, и мы своего выхода, и мы вместе там стоим. Мы, значит, вот в этих одеждах. У нас, значит, вот какие-то праведные мысли, философия возвышенная, а тут, значит, вот голые женщины стоят рядом. Ну, практически. И не просто, они самые красивые, там, у них там все на месте, понимаете? И они возбуждены своей наготой, они к нам так подходят, знаете, так знакомятся. А кто вы такие? Ну, расскажите, а что это у вас за инструменты? И у нас, мы там мужчины в основном, и у нас джада. Симптом называется. Мы даже не понимали, как мы сейчас пойдем на сцену и о чем там будем говорить вообще. И там была одна среди нас женщина. Жена одного друга моего. Она подошла к этому другу своему мужу и говорит, куда смотришь на него? Жена. Он испугался, никуда не смотрю. На меня смотри. Он так встал перед ней, знаете, так, как ребенок, и стал смотреть на нее просто. Она потом повернулась к нам, сказала, а вы куда смотрите? Мы тоже испугались. На меня все смотрите. Вот это жена. Все, сразу порядок навела, тут же. Это написано, мужчина над своими чувствами не властен, а жена имеет власть над своими чувствами. Женщина над своими чувствами тоже не властна, а муж имеет власть над ее чувствами. Вот это называется брак. Как вы понимаете, здесь смысл контроля чувств. Брак — это ограничение сексуальной деятельности, видите? Вот здесь можно, за пределами нельзя. Иначе не будет порядка в цивилизации, в обществе. Будет хаос. То, что сейчас происходит. Вот основа проблем. А никто ведь даже не догадывается об этом. Ни политики, ни экономисты, никто не может понять, что причина просто потому, что такова культура нынешняя. Как мы называем, западная культура. Ну, простите, мы-то ее принимаем как свою собственную, как русскую культуру. Вы уверены, что это русская культура? Русская культура была самая целомудренная в свое время. Все поражались западные люди в то время. Какая была сильная, чистая русская культура. У женщины эти составляющие работают совершенно по-другому. Это удивительно. У нее имеют вибрирующий характер, разум и чувства. Они как бы одновременно включаются. Так, вибратор. Все чувствую, все понимаю, все знаю, все чувствую, но не знаю, что же делать, что же делать, что же делать. Решение принять в таком состоянии практически невозможно, видите? Она в беспокойстве находится, хотя все чувствует, все осознает, но не понимает, что делает. Вот это ее как бы недостаток и преимущество. А у мужчины есть свой недостаток и преимущество, видите? То есть мужчина — это просто разум, и все для него ясно и понятно в жизни. Но без чувств тоже нельзя, видите, поэтому нужна жена. И вот нужно правильно как пользоваться этим. И когда она в таком состоянии находится, она идет к мужу, говорит, дорогой, ну что будем делать? Ну так или так? Так вот пилит, значит. А он не может так быстро переключаться, для него это просто невозможно. Что у тебя в голове вообще? Удивляется вообще, откуда? Как это вообще возможно? Такая сила. Вот. Эмоциональная такая сила. И он применяет это, свой разум включает, и вот так жестко говорит, стой, делаем так, молчи, не перечь. Ну, по-мужски, кулаком, так, бух по столу. И она боится, жена мужа, когда он разум включает. Для нее это невероятное, то есть что-то невероятное такое, феноменальное тоже качество. И она говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, откуда. То есть как бы соглашается, но все еще и сомневается при этом, все беспокоится все-таки, что там получится. А он просто делает, как решил, и не получилось. А я тебе говорила, говорила, говорила. Или получилось, это я тоже говорила. Жена права, он всегда не прав. Все, она замужем, защищена. Потому что если женщина сама примет решение и совершит ошибку, она себе всю жизнь не простит этого. 9 единиц, поймите. Она не должна принимать решение самостоятельно. Муж принимает решение, а она побуждает, вдохновляет его. И он за это отвечает. Она его подталкивает, и он же несет за это ответственность. А она за ним. И если вас жена в чем-то обвиняет мужчины, вы должны просто согласиться с этим, и все. Никогда не спорьте. Вы не говорите, нет, это все из-за тебя. Никогда так, это женщина может так сказать. Но мужчина, имеющий разум твердый и характер, никогда такого не свалит вину на жену. Наоборот, скажет, дорогая, это да, это точно моя ошибка. Да, ты говорила то и другое, просто я неправильно понял. Все, он должен ее успокаивать. Нормально. То есть женщина такая ответственность снимается. Ответственность на мужчине. Он глава по этой причине. Хотя управляет она. Видите, он голова, она шея, говорится в народе. Разум мужа жена. Потому что если нет жены, то он не сможет подчинить себе чувства. И тогда это уже не мужчина. Мужчина — это тот, кто способен контролировать свои чувства. И жена вот ему помогает. Если вы на самом деле сосредоточены на жене, вы свободны. Можете общаться с кем угодно. Вы не нарушите принципа верности, что вы сосредоточены на жизни. Есть три способа общения, говорится в Гите. В Птица, рыба, черепах. Это касается воспитания детей и также общения с супругом. Например, птица. Она поддерживает своих отпрысков касанием. Вот так, тактильно держит. Так она их воспитывает. Как мы воспитываем детей? На руках. Необходимо брать на руки маленьких детей. Они начинают общаться через ваши касания, через вашу походку, через похлопывание, через поглаживание. Вот это они начинают понимать язык касания. И чувствуют, они так учатся, уже начинают готовиться к тому, чтобы говорить. Да, когда вы сердитесь, вы так его трясете, он понимает. Когда вы нежничаете, вы так, то есть так много вещей вы передаете ему от касания, даже не зная об этом. Ребенок читает язык касания сначала, это птица. Если же его положили с рук, то он чувствует, что он брошен. Все, он кричит, он беспокоится. Проснулся, не на руках, он кричит. Но подрастает рыба. Родитель смотрит, и значит он присутствует, есть контроль. А если не смотрит, делает, что хочет. Они вот в доме все вверх дном переворачивают, а потом говорят, сейчас родители придут, сейчас все увидят. Или всемирно сядут, а родители смотрят кругом, что творится, правда же? Что увидят, все, увидите, значит, разоблачили. То есть контроль возможен, когда родитель смотрит непосредственно взглядом. И взрослые дети, когда вырастают, они говорят, нет, я помню, чему они меня учили, сосредоточен на этих наставлениях и их примере. Я ни за что не посрамлю моих родителей. Это черепаха. Мысленно поддерживается потом. Она яйца откладывает на берегу, сама уходит в океан. И мысленно поддерживает их развитие. Черепаха мистика. Если у вас в доме есть черепаха у кого-то, вы должны знать об этом, что черепахи могут вам мысленно передавать информацию ночью. Например, когда хотят есть. Да. Они способны, эти живые существа способны мысленно передавать информацию. Вот три примера даются в Гите. И супружеские отношения начинаются с тактильных вот этих вот привлечений, вот касания, вот эта вот форма, вот касание обвораживает все это. Чувства усиливаются, когда они касаются. Потом взгляд. Но мысли тоже должны присутствовать. Если мы не разовьем внутреннюю энергию общения, брак истощится очень быстро. И для женщины необходимо знать 5 ролей. Чтобы мужчина был не сосредоточен всю жизнь. Всю жизнь. Не какое-то короткое время, а всю жизнь. Первая роль — это жена. Мы уже объясняли. Жена, она поддерживает разум мужа. И иногда также чувства. В разумных пределах. Вот она это контролирует. Мужчина рад, если женщина ему дает такое руководство. Например, это очень просто. Дорогой, пора на работу. Это разум. Включает разум. Пора на работу. Все готово. Завтра готов. Пора на работу. Все. Он пошел на работу. Заработался, конечно же. Дорогой, пора домой. Вот, послушай, как дети зовут. Папа, чувствую. Вот, понял, чувствуешь? Вот, все, он бежит на работу. С работы на работу. Домой на работу. Жена руководит. Это пример. И ему нравится, если есть любовь. Он это чувствует как заботу над собой. Ему нравится, что вот есть жена, которая вот может мне сказать, что делать, вдохновить, что направить мой разум или чувство. Заботится он. Но если нет любви, если эта женщина нелюбимая, она тоже может проникать, но тогда он называет ее ведьма. Он боится ее. Она тоже может проникнуть без спросу. Но тогда это ведьма уже. Вот таких ведьм сжигали в прошлом. Считали, что они очень опасны. Не будучи женами, они вмешивались в семьи, допустим, куда-то. Проникали в сердце мужчины какого-то, как женщина именно. Пробуждали чувства, отнимали разум. И что? Разрушали семьи. Это тоже способность женская. Поэтому говорится, женщина – это дорога в ад, а жена – дверь к спасению. Также для женщины – мужчина – дверь в ад, а муж – дверь к спасению. Жена. Вторая роль – мать. Она способна заботиться о нем, как мать, если он в ослабленном состоянии, болен, допустим, или потерпел какую-то неудачу. Вы знаете, если мужчина потерпел неудачу, это травматично для него. Потому что он по своей сути герой. Или великий человек. Каждый мужчина потенциально великий человек. И если он испытывает неудачу, это травма для него серьезная. И тогда она может как мать восстановить его. Не обвинять, именно как мать восстановить его. Необходима материнская энергия. Третья роль. Сестра. Если муж недостаточно внимательно оказался, она может быть нетребовательна, как сестра. Сестра нетребовательна к вниманию брата. Ей достаточно любого внимания, она будет счастлива полностью. Это сестра. У меня есть сестра, я знаю, что же. На день рождения подарил в детстве ей обгрызную ручку свою школьную. Потому что там осталось очень немножко пасты, и мне было не жалко. Ну, я младший брат, эгоист, вообще ребенок. Она уже старше мне 4 года. И я думал, что же ей подарить, что мне не нужно, что не жалко будет. Потому что мать сказала, что у нее день рождения, нужно какой-то подарок. Я пошел искать подарок, нашел грызную ручку, небольшое количество пасты. Ну, вот это и подарю ее, что еще. И подарил. И знаете, она была, она радовалась, она показывала всем гостям эту ручку, раскрывала ее, все. Говорит, брат подарил на день рождения. Все меня тоже поздравляли после этого. Все были счастливы, все были... Я был в центре внимания тогда. А я себе такую ручку жене подарил на день рождения. Ну, если такое случится, что вы должны делать? Если оплошал, ну, бывает. Ну, у него же либо разум, либо чувство, он может забыть. С ним такое может случиться. По природе вещей. Вы можете быть как сестра в этом случае. Рекомендуйте. Не упрекай слишком сильно человека. Просто понимая его мужскую природу, такое случается. Вообще для женщины мужчина загадка. Именно по этой причине, что непонятно какой он, кто он. Вот он говорит «любит». Когда чувство у него есть, он любит. А потом такое скажет, что непонятно вообще. Знаете, так жестко может сказать что-то. Потому что у него либо чувство, либо разум. И женщине трудно понять, любит или не любит. Любит? Всю жизнь она будет думать об этом. Поэтому веды рекомендуют своей жене покупать подарки раз в месяц. Напоминать, потому что женщина как ребенок. Женщины, дети на одном уровне. Если вот подарок дали, любят. Не дали, не любят. Все очень просто. Им нужно внимание, подтверждение, что любят, все в порядке, любят, любят, любят. Что у него то жесткий, то мягкий, то жесткий. Для женщины это сложно понять, почему так. Это природа мужчины. А для мужчины трудно понять, почему столько беспокойств по пустякам. Вообще непонятно. И даже слушать трудно все это. Тем не менее, он должен слушать это беспокойство. Это также полезно для него. Потому что быть всегда в жестком разуме другая проблема. Слишком жесткое сердце, то становится жестокий человек, черт. Поэтому женщина как бы смягчает его сердце. А это трудно, потому что у него что-то одно, видите? Мы говорим, будет борьба внутренняя, если мы живем вместе. Это основано на природе мужской и женской. Только благодаря расе они могут быть вместе, вкусу отношений. Потому что иначе это просто был террористический акт, понимаете, с этим мужчиной и женщиной. Это самое трудное сочетание. Только благодаря вкусу, сексуальному вкусу и внутреннему вкусу, они могут быть вместе. Причем они могут всю жизнь драться, спорить, ругаться и быть вместе. Потому что очень тут природа несочетаемая. Говорит, мужчина с Марса, женщина с Венеры, Грей пишет. Это настолько большая разница. Поэтому суть в чем? О чем мы сейчас говорим? Мы раскрываем как их внутреннюю глубинную суть. Не только женщина. Но женщина еще означает сестра, мать, жена. Еще есть четвертая, дочь. Эта роль очень важна, когда мужчина в гневе. Гнев означает, что у него разум отключается. И в гневе он может даже убить свою жену, написано в Махабхарате. Из-за привязанности. Он может даже сильно навредить физически. Физической силы у него много. Он превосходит женщину физически. И если она, когда муж в гневе проявляет вот эту роль дочери, происходит чудо. За несколько секунд мужчина меняется. Когда перед ним такая роль вдруг, знаете, что происходит? Глубокая связь обезоруживается. Он начинает еще больше ценить ее за это. за все эти роли, когда появляются. У меня тетя, сестра моего отца, старшая, наследующая, она работала медсестрой тогда. А я помню. Я учился в школе, она рассказывала, приходила оттуда о больных, она работала со смертниками там, люди умирали у нее в основном. Мужское отделение. И она медсестра. И она всегда говорила, что и все признавались в любви мужчины. Все. Потому что она просто как мать, как дочь, как сестра. Как этого не хватает, когда нужна помощь, вы именно этого ожидаете. Все мужчины зовут мама, мама, мама. Вот сильный человек, кажется. А он может быть очень слабым, когда чувство его поражение. И разум поражен. Это он вспоминает маму. Вот воин, пуля, ранение, сражается. Медсанчасть попала. Шприц достают, он боится. Все медсестры говорили, герои, смотрите, боятся шприцов. Это известно, мужчины такие. И она рассказала, что эти люди перед смертью все ей говорили одно и то же. Если я выживу, если я выживу, обещай, выйди за меня замуж. Она понимала, что не выживет. И всегда говорила, конечно, выйду замуж. Давай выживай. Они все умирали. Я все думал, как же так? Почему? Почему так она нравится? Теперь я понимаю, почему. Это были главные ее роли. Что так важно вот в жизни мужчины. Дочь. Это все в одной личности. И пятая роль – это любовница. Привлекательная. Это тоже искусство. Ну, я думаю, что с этим искусством женщины знакомы все, знают это. По природе вещей, даже пятилетние девочки уже знают, как быть привлекательной, красивой. И их привлекательной делает именно любовь. Когда женщину любят, она очень-очень привлекательна. Собственно говоря, 9 единиц изменить невозможно. Женщина – существо неисправимое практически. Это мужчин можно дисциплинировать там, в армию или куда-то еще, там, научить чему-то, жестко там, воспитать, в аскезе. Женщины не поддаются такому воспитанию. И не рекомендовано это делать. Женщина может менять себя, улучшить только под влиянием любви. Это их единственная возможность прогрессировать, развиваться как личность. Без любви не живет как бы это существо. В детстве отец должен любить свою дочь. И знаете как написано? Отец должен говорить своей дочери, ты для меня, ты самая лучшая. Вот что должна знать дочь от отца. Все, она пойдет за ним. Именно любовь ей нужна. И она услышит самые ценные вещи. Она примет самые ценные вещи. Молодость выходит замуж, и то же самое скажет ей муж. Ты для меня самая лучшая. И никто мне не нужен. Вот что дает силу и красоту. А в старости дети скажут, мама, ты у нас самая лучшая. Она всегда находится в окружении любви. Иначе скорбь, болезни, потеря красоты. Это 9 единиц. Мы знаем, что такое алкоголизм, но что такое женский алкоголизм. Это в 9 раз сложнее с этим работать. То есть женщина, она, если порог проникает в нее, ее сложнее исправить, поэтому женщин оберегают их целомудрие больше, чем мужчин в 9 раз. Они не равны, поймите, эмансипация – это серьезная ошибка. Эмансипация привела к тому, что мужчины и женщины стали одинаковыми внутренне. И в результате однополые браки. Не нужны больше ни мужчины, ни женщины вообще. Какая разница между ними? Сейчас, конечно же, вот этот блок внутренний сильно ослабевает. Материнский, сестринский, дочерний. Под влиянием сексуальной культуры вот эта область сильно слабеет, потому что это чистая область отношений с женщиной, платоническая. Где самое могущественное и самое очистительное – это мать. Ману Самхита пишет. После Бога поклоняйтесь матери. И вы станете очень сильны. Это для мужчин. Всю силу мужчина имеет, общаясь с матерью. Потому что это тоже женщина. И это тоже большая любовь. Но она чистая, она самая чистая. Там нет ни тени вожделения. Она самая разумная и самая чистая любовь. И никто, как мать, любить не будет никого. Это особый дар свыше, говорится, вот эта раса материнства. Это самое великое положение женщины. Но под сексуальными влияниями, мать становится тоже сексуальной. И тогда она не может воспитать сильного мужчину, сына. Если она выглядит, одевается сексуально, сыновья не будут сильными. Поэтому это культура. Если ты уже мать, ты уже отец, меняется одежда, меняется поведение, меняются слова. Святость вступает в силу. Брак-то освящен. Позволяется поиграть в любовь, да, молодым людям. Почему нет? Это природа. Но они же в брак вступают. Это позволено. Исследовать тело друг друга, пообщаться на этом уровне. Пожалуйста, вот спите в одной постели. Никто вас за это не осудит. Но дети появляются. Все, меняется. Вы не можете при детях все это делать. Вы уже по-другому разговариваете, все. Дисциплина началась более высокого уровня. Материнство, отцовство. Потому что вы не имеете права быть отцом, матерью, говорится, или духовным учителем, или царем, если вы не умеете своих подопечных привести к совершенству. Вот тогда грех совершаете, становитесь матерью и отцом. Или учителем. Они всегда тебя обманывают, потому что семья — это преемственность передачи знаний, традиций. Не только наследство. То есть мать и отец — это учителя, естественно. Итак, когда эти роли слабеют, дочерние, сестринские, материнские, тогда усиливаются роли жена, в смысле, она требует денег, карьеры от мужа, как можно больше, заинтересован в его положении в деньгах. И другая роль — любовница. Чувственное наслаждение, развлечение и секс интересует. Деньги, секс. Деньги, секс. Грубо говоря. Обобщая все. Но веды говорят, это не брак. Это узаконенная проституция. Без этих внутренних ролей. Вот такая важная составляющая женской энергии. Она могущна в этих вот пяти ролях. И в прошлом таких женщин воспитывали. Вот так этим ролям готовили в жизни. А это означает, что вы можете жить в мире со всеми родственниками, если вы освоили все эти роли. Вы святая. Это самое главное для женщины правило. Жить в мире со всеми родственниками. Мир поддерживать. Веста называлась такая женщина. Веста. А необученная — невеста. И такие точно назывались браком. И как говорить, невест-то много, а вот жену найти не так просто. Невест много. Для мужчины все просто, проще намного найти жену. Он должен включить разум и обозначить высшую цель жизни. Не придумать, а принять. Высшая цель жизни существует. Это для мужчин, для их разума. Иначе разум не будет сильным. Если вы не выберете высшую цель жизни, разум никогда не будет сильным. Для мужчины, говорится, нужно на 200% цель жизни поднять. 100 достигнет. 100 поставит, 80 достигнет. 80 поставит, 50 достигнет. На 200%. Самую высшую цель нужно. Это и обуславливает его могущественный разум. От этого его сила. И он должен принять высшую цель жизни, а затем найти себе помощницу в этом. Вот и все. Как говорят веды, мужчине повезло в двух случаях. Когда у него есть настоящая жена, помощница, и истинный духовный учитель. Все, жизнь его совершенна. Вот это вот важный момент. Жена спасает его от всех видов грехов полностью. Его жизнь становится чистой и возвышенной. Значит, он свободен. Жил один мужчина. Притча. В деревне со своей женой, и был дом, у них и дети. Но это был мужчина, который искал смысл жизни. Он понимал, что вот живя в семье, он, не видя этого мира, не найдет этого смысла жизни. Он тосковал себя по своему предназначению. Хотя любил жену и детей. Он пришел к своей жене однажды и сказал: «Дорогая, я бы хотел попросить твоего благословения. Отпусти меня. Я хочу странствовать. Я хочу познать этот мир, понять смысл. Не знаю, зачем все это. А потом я вернусь». Жена сказала: «Конечно, дорогой. У тебя есть предназначение. Как я могу мешать тебе в твоем предназначении? Ты же мужчина. Иди, конечно, ищи свой смысл жизни. И возвращайся к нам, когда найдешь». Она верила в него. Она знала, что он не пошел к другой женщине. Он на самом деле этого хотел. И мужчина пустился в путь. годами путешествовал. И однажды ночь застала его в степи. Уснул человек. А ночью он перевернулся случайно. Наоборот, там, где были ноги, голова, где голова, ноги. Притча. И проснувшись, пошел в обратную сторону. Через год-другой он приходит в интересное место, очень похоже на его деревню. Даже удивился. Как очень похоже. Он прошел дальше, увидел там такой же точно дом, который я строил. Удивительно, как бывает в жизни. Оттуда вышла женщина, очень похожа на его жену. Ну надо же. И дети высыпали тоже, как будто мои. Ему так там понравилось, что он там остался с ними жить. Но всю жизнь тосковал по своей жене и детям. Вот что такое мужчина. Неженатый мужчина живет на кочке, говорится, под деревом. У него единица. Ему не к чему стремиться. Он не заинтересован ничего делать без женщины. Без этого стимула. Вот он лежит под деревом, этот мужчина. Под фруктовым. Конечно же. Фрукт падает, он съедает и все, и лежит. А другой мужчина ездит там, товар возит по дороге рядом. И наблюдает полгода уже, лежит этот лентяй. Говорит, вот я тут уже полгода вожу товар, а ты тут просто лежишь. Слушай, ну ты такой лентяй. А что, спросил, что там нужно делать? Ну да, почему нет? Зарабатывай деньги. А как? Ну, у тебя фруктов на дереве. Собери, продай, будут деньги. Ну а потом что? Ну продам. Но будет больше денег. Купишь товар, продашь, еще больше будет денег. Ну хорошо, а потом? Потом дом построишь. Женишься. Ну а потом что? Потом ляжешь на диване, ничего делать не будешь. Ну так и уже. Сейчас ничего не делаю, лежу. Зачем? Это мужчина, который без женщины, вот он так мысли таким образом. Но когда появляется женщина, у него появляется сразу идея и дома, и денег, и того, и другого. Это сочетание становится активным. Вдохновляющий принцип 9 единиц вдохновляет мужчину каким-то героическим поступком. Если женщина требует что-то от мужа, означает, что она недостаточно могущественна вдохновить его. Запрещено требовать. Любому человеку запрещено требовать к себе почтения, уважения. Вообще что-то требовать. Нет. Вы должны уметь вдохновлять друг друга вместе. Так общаться, чтобы вы были вдохновлены, позитивны, энергичны, оптимистичны и могли осуществлять эти планы. Вот в такой семье. Это семья. У мужчины три качества, которые делают его великим человеком. Ведь мужчина — это великая личность. И первое качество — это знание цели, целеустремленность. Мужчина должен знать высшую цель жизни. Откуда? Вот поэтому мы говорим. Читайте мудрые книги, читайте священные книги. Там все это описывается, все устанавливается. Цель жизни есть, высшая. Это любовь к Богу. Это высшая цель жизни, которая через которую достигаются все остальные. Это высший разум. Уровень человека определяется его способностью любить. Чем выше способность любить, тем сильнее и мудрее человек. Чем меньше способность любить, тем ниже человек оценивается. Любой Бог означает совершенство. Это высшая цель жизни. Так мужчина знает цель жизни. Второе качество — это бесстрашие. Бесстрашие. Он не должен быть трусом на этом пути. Вы будьте решительным. И третье качество — щедрость. Щедрость. Вот мечта женщины в этом. Великий человек не может не знать цели жизни. Великий человек не может быть трусом. И великий человек не может быть жадным. Причем жадность считается самый глубокий порог для мужчины. Видели красивого человека лицо? Видели? Привлекает. Хочется смотреть и общаться. Вот вы подходите к красивому человеку, чтобы пообщаться, познакомиться. И вдруг замечаете, у него на щеке пятнышко маленькое, белые проказы. И мгновенно чувствуете отвращение к всему этому человеку, подходите. Вот это жадность. Самое отталкивающее качество. Как ни странно, большинство семейных людей страдают именно этим пороком. Семья, вот эта вот обычная семья, обусловленная, заботится только о своей славе, о своей выгоде. Это жадность. Поэтому люди не любят друг друга. Даже соседи сейчас не хотят общаться. Закрываются и все. Никого не хотят. Потому что все жадные. Семейная жизнь этим опасна. Что можно стать очень жадным, обособленным индивидуалистом. И бессердечным, в конце концов. Откуда, почему мужчины вот такие качества, женщины такие качества? Давайте рассмотрим. Вот видите, какая раса интересная. Для мужчины вот эти роли исполнения всех его желаний, а для женщины вот эти роли исполнения всех ее желаний. Почему теперь раса, почему они привлекаются друг к другу? А? Видите, в чем глубокий внутренний смысл? Вот почему. Когда все это есть, раса полная становится. Любовь наполняется знанием и отношениями. Если рассмотреть мужчину как физиологическое тело, то у мужчины есть то, чего нет у женщины. Ведь тело женщины стремно было из тела мужчины. Это часть, как бы, лучшая его половина. А сам мужчина имеет одно преимущество. У него есть слой семени. Так, Юрий говорит, слой семени. Женщина получает семя от мужчины, чтобы выносить ребенка. А потом она его производит на свет. Это она получает от мужа. Самая энергетическая субстанция – это кровь. Некоторые священные книги говорят, что кровь – это душа человека даже. Что это очень могущественная субстанция. Жизненная сила. Но чтобы создать каплю семени мужского, нужно засудить стакан крови. То есть гигантская энергия. Колоссальная энергия в семени мужчины. Это слой. И если он правильно пользуется этой энергией, не расходуя излишне на чувственное наслаждение, он, естественно, обладает этими тремя великими качествами. Он будет великим. Если же он не контролирует сексуальную энергию, он теряет это могущество и становится жадноватым, прижимистым, потому что он, у него самого не хватает, как старик. Трусоватым, сомневающимся и забывающим о цели. А слишком далеко, ленивым. Сексуальная жизнь делает мужчину просто инфантильным. И при этом, что интересно, хотя женщина может заинтересована в сексуальной жизни, ей нужен мужчина, но такого мужчину она уважать не будет. Потому что он становится инфантильным, как ребенок. Вот когда были молодые еще, ну, там, имел вот эту энергию, бесстрашие, там, щедрости, цель какую-то, мы обсуждали, горели желания, потом поженились, лежит, смотрит телевизор, все. И даже работать не хочет. Много секса. Для семейных людей веды говорят раз в месяц. Все остальное нужно уметь общаться. Культура. Не сексуальная культура, а глубокая внутренняя духовная культура. Потому что мы не мужчины и не женщины. Мы духовные существа. Вот на этой почве мы должны понимать друг друга. По-другому понять невозможно. Вывод такой. Что пока мы думаем, что я мужчина, я женщина, все будет заканчиваться сексуальными отношениями. И здесь понимания быть не может. В Америке они делают такие специальные курсы сейчас. Они помогают молодоженам, психологи, понять друг друга до брака, скажем, в течение месяца там, или двух, они работают с ними. Чтобы как-то вот гарантии дать этому браку, чтобы не было разводов. Но одно условие ставят психологи. Пока мы с вами работаем, вот эти три месяца, скажем, никаких сексуальных отношений, потому что это будет невозможно. Секс покрывает разум. Отнимает разум. То есть жизнь рефлекторная. Что такое рефлекторная? Вот лягушка без головы. Это биологический эксперимент. Отрезают голову лягушки, ставят зажим, тельце живое, там сердце бьется, пожалуйста. И что? Берете пинцетом, лапку раздражаете или кислотой. Оп! Что это такое? Рефлекс. Правильно. Голова не нужна. Не нужна развитая центральная нервная система, не нужен никакой там разум особенно, просто рефлекторно, оп, женился. Оп, развелся. Ну, я не знаю, как это получается, знаете, уже третий раз. Ну, что делать? Ну, так жизнь как-то вот устроена. Я не понимаю, почему. Я вот думаю, что будем жить, а оказывается, не будем жить. Кто ж знал? Моя бабушка так говорила. У нее было полтора класса образования. Она с большим трудом писала, скорее всего, соседи просила писать письма.
И когда какая-то ошибка происходила, какое-то несчастье, она всегда говорила: ну кто ж знал? Вот так, в сердцах, знаете, они вспоминали еще те годы, там, Сибирь, война и все остальное. Ну кто ж знал, вот так вот в жизни там были трагедии тоже. Она всегда говорила эту фразу: кто ж знал, ее прощали. Ну да, кто ж знал, не знаю, хочу же менять. Вот Советский Союз разваливается. А мы же помним все это. Какая это была травма для всего народа, потом уже это все. Трудно было пережить. Помните, какой был хаос, какое страшное время началось, когда вера это рухнула вообще. В одночасье. Это было непросто. Я помню одного коммуниста прямо на телевидении, в прямом эфире, там допрашивали вообще журналисты с пристрастием, что вы страну привели, вот вы обманули, вот вы то, вот обвиняли какого-то несчастного партийного там деятеля, терроризировали. И вы знаете, он сказал на удивление простую вещь. А кто же знал, он сказал. Как моя бабушка с двумя классами образования. Без разума. Рефлекторно все происходит. Почти неосмысленно. Сказать, ничего себе неосмысленно. Ленин написал там, сказать, про коммунизм. Доказал загнивание капитализма. Доказал преимущество коммунизма. Что это естественный выход. Еще Маркс и Энгельс «Капитал» написали. Все это уже объяснили. Где же была ошибка? Где же была ошибка? Где же была ошибка? А ошибка была в том, что никто не знал, как избавиться от зависти. А вот для этого нужен хороший брак. Потому что брак поддерживается его долгосрочность благотворительностью. Пока они думают только о собственной жизни, этот брак плохой, загнивающий. Брак это благодать. В Ведах написано в древних, что древние всегда говорили так, что если ты имеешь семью, ты будешь там обедать каждый день, не так ли? Ты не имеешь права обедать, пока не накормишь гостя. Ты приготовил обед? Хорошо. Выходи на улицу теперь. Руки вот так складывай и громко говори в микрофон. Кто голоден, заходи, будь гостем. Три раза нужно. Не тихо сказать, знаете, про себя, а громко. И трижды, что первый раз люди не согласятся, что незнакомый человек приглашает, я не знаю его. Я стесняюсь себе. Ну, нужно сказать, нет, нет, пожалуйста, дорогой, заходи, будешь моим гостем, но у вас, он скажет, второй раз тоже откажется, ну, простите, но не обижай. Ну, хорошо. И друзей у вас будет за эту жизнь тысячи. Это совсем, это же пища, вы же готовите с любовью, понимаете, это же любовный обмен пищи. Семья поддерживается пищей, обычаями и языком. И главное из этих всего – пища. Как вы готовите? Пища – качество пищи. Это качество семьи. Вы то, что вы едите. Наша пища – любовь. Поэтому пища должна готовиться с любовью. Мы же не хотим просто есть килокалории какие-то. Что такое блины? Мука, вода, масло. Ну вот мука, вот вода, масло. Ешьте сахар немножко отдельно. Не хотите, вот блинчики вам нужны. Блинчики совсем другое дело. А это же то же самое. Вот вкус питается разумом. Когда вы едите пищу, вы так понимаете, кто такая мама. Понимаете? Кто такая бабушка? Она еще вкуснее может приготовить. А как? Непонятно. Никто не может. Она даже покажет, не получится. Это просто, понимаете, очень тонкий разум в состоянии любви может делать. По-другому искусство невозможно повторить. Если даже рецепт запишете, все равно. Вот не то. Вот к чему мы так чувствительно должны быть. Развивать это семья для того, чтобы вот почувствовать тоньше и тоньше вот этот любовный обмен до уровня интеллекта и святости. И в конце концов мы пройдем эту школу очищения друг друга. А если в конце мы скажем, что жена-то у меня святая. А жена скажет, мой муж... Цветочек. Вот он, конец пути какой, возвышенный. Да, все может быть в начале, безусловно. Если вы берете две щебенки, это два таких эгоиста женятся, влюбленных. Они как при малейшем соприкосновении искру дают. Такой трение, знаете, начинает в близких отношениях. С искрами, с песком, там, с хрустом. Вот этот вот брак начинает в близких отношениях. И через какое-то время это же все обтачивается. Эту гальку из рук упускать не хочется. Вот он результат. Но его же нужно заслужить. Возможно, вы это заслужили в прошлой жизни. Тогда в этой жизни мужа искать вообще не нужно. Он сам придет. Возьмет на руки, унесет и все. И никогда не разведетесь, вообще думать о чем не будете. И у этих семинаров проходить вам не нужно будет. Если вы заслужили это, не нужно будет изучать, почему так, почему вот, почему все эти вот пункты. Потому что будет уважение, внимание и любовь уже приобретенные. Но мы с вами сейчас теряем это поколение за поколением. И нам нужно все это сейчас вот разжевывать по пунктам. Что такое женщина, что такое мужчина и почему так. А можно и не так. А настоящее знание не так передается? Не так. Образы. Это образы. Ведь сказка это образ. Вот оно знание. Веды дают знание образно. Это целая наука, как образ создавать. Вот, давайте, хорошо. Вы видите красивую девушку, знакомитесь, знаете, любите все. Образ чувствуете. Вы любите этот образ. А теперь ваша задача, девушки, соответствовать этому образу. Вот эта задача. А как? Вот он придумал меня. Начнем жить вместе. Все же по-другому. Я же другая. Ну, тоже есть свой характер, свои недостатки. Он же все это увидит. А вот теперь давайте научиться соответствовать образу. И она тоже полюбила этого человека. И тоже образ она полюбила этот. Великий. А теперь ваша задача соответствовать этому образу. Я как же так? А вдруг я не получится у меня? Ну, если что, разведемся, если говорят, если не получится. Мы идем сразу на уступку. Видите, мы не можем поддерживать этот образ. Мы не можем расти до этого образа. Нам уже помогают таким образом. Он говорит, вот ты такой человек, у тебя такой потенциал, ты сможешь то, ты можешь это. И вместо того, чтобы вдохновиться, достижение цели, я говорю, а если что, разведемся, хорошо. Как если врач? Приходите к врачу, он говорит, ну если не получится, то я не виноват, хорошо. Нет, тогда он не квалифицирован. У него нет качества, это же ответственность должна быть. Сейчас в браке ищут любовь. Это ошибка. Не любовь, а забота в браке важнее всего. Любовь позже придет. Не путайте любовь с вожделением. Вожделение это очень просто. Пошел на дискотеку, там, попрыгал вот так друг перед другом и все. Немножко потрястись нужно. Немножко попить там что-то вкусненькое. Немножко в глаза посмотреть, приятное слово сказать и все. У меня одна знакомая, она по интернету влюбилась. Но она фотографию выставила свою молодую. А я уже за 50. И она там молодая, там такая мисс, знаете, Америка. Ну и там кто-то влюбился, она тоже, переписка. Он говорит, дорогая, я хочу встретиться. Она испугалась, пришла ко мне, что делать? Он же сейчас приедет, увидит меня, я же фотографию выслала 30-летней давности. Я говорю, ну так ты ему напиши сначала правду. Напиши, что уже двух зубов нет. На одну ногу уже хромаешь. Все свои болезни пиши, все остальное. Седые волосы. И не приедет, не беспокойся, не приедет, все нормально. Так оно и вышло, она все написала, не приедет. Больше не писала. Итак, мы хотим все выставить свой образ какой-то, но мы должны соответствовать этому образу. Так. В советские времена, я помню, фитиль один. Знаете, был кинотеатр, пока перед фильмом показывали какие-то киножурналы. Вот фитили все любили очень. Такие были сатирические, материнские там журналы. И был такой фитиль о свадьбе. Свадьба, там молодожены, там поздравления и брачная ночь. Утром невеста просыпается одна в постели. Где жених? Оп, на кухне звук там, что-то происходит. Дверь открывается, точно он в пижаме, но с подносом уже там завтра готов. Ей в постель несет. Не ожидал вообще. Вот, такого даже не ожидал. Так любили хорошо, а вот, ну, такого даже вообще не ожидал. Еще, в общем, такой сюрприз. Такая счастливая невеста. Он ей в руки поднос дает, садится рядом, говорит, тебе понравилось? Очень! Он берет поднос себе, говорит, будешь так делать каждое утро. Такая юмореска. Сексуальное отношение означает, я хочу наслаждаться тобой. Ты мне очень нравишься, очень нужный человек. А другой партнер думает, а он мне тоже очень нужен для чувственных наслаждений. И называет это любовью. Это не что иное, как желание эксплуатировать друг друга. И потом это скажется. Это ошибка.
Ведь кажется, любили. В чем же ошибка?
Эгоизм. Любовь бескорыстна. Любовь чиста. Никакого эгоизма нет.
Поэтому природа устроила так. Да, есть эгоизм, конечно же, но ответственность, забота, воспитание детей, культура, профессия. Так много всего накладывается, чтобы очиститься. Ведь я не могу сделать счастливой свою семью, если общество вокруг несчастно.
Мне придется заботиться о многом, о большой семье. В этом смысл маленькой семьи. Мы должны научиться жить в большой семье. Законы маленькой семьи распространяются на большую семью.
Итак, если мужчина не контролирует свои чувства, он теряет великие качества. Если женщина не целомудрена, ей трудно выполнять все 5 ролей. Поэтому древние, похоже, были в чем-то правы. Наша современная культура — это отклонение. И что такое отклонение? Страда. Так можем понять, что мы что-то делаем не то. Как болезнь. Вот болит, что-то там не то. Либо я питаюсь неправильно, либо я общаюсь неверно, либо я раздражаюсь понапрасну. Надо что-то отменять. Сейчас моя жена, она тоже выйдет на сцену.
Итак, сейчас мы приступим к вопросам и ответам.
Есть записки.
И также можно будет устно задавать вопросы и передавать сюда.
Как научиться щедрости? Если я раздам все тем, кто в нужде, то моей семье не хватит. Как быть? Да, логически все правильно. Чем больше мы отдаем, тем меньше у нас остается. Так? Ну, математически это так. А духовный принцип другой. Рука дающего не оскудевает. Наоборот. Ну и, конечно, нужно знать. Например, если мы пищу направим не в желудок, отдадим, то тело потеряет силу. Если части тела сами пытаются наслаждаться или кормить друг друга, вот эта благотворительность ничего не принесет, никакого толку. То есть понапрасну добро делается, расточается. Это серьезная проблема. В каком направлении мне нужно делать добро, чтобы общество процветало? Вот это знание. Нуждающиеся. От чего зависит процветание общества? Давайте подумаем, куда надо вкладывать благотворительность? От чего зависит благополучие и процветание общества? От разума людей. Вот туда нужно направлять свои усилия. Высшая благотворительность означает, что мы распространяем знания людям. Например, нищему вы даете деньги, он эти деньги может напиться. И что же? Получается, что вы делаете добро, но результат прям противоположный. Человек деградирует. Называется добродетель в невежестве. Но добродетель в знании означает, что зло не может одолеть того, кто творит добро. Например, мать Тереза совершала много благотворительности. Но она не имела вообще никаких средств. Она была монахиней. Ей средства люди посылали. Потому что она делала это в верном направлении. Общество автоматически начинает помогать этому человеку. Сотрудничать с ним. Например, историю, которую я рассказываю часто. Жили два брата по соседству.
Один был женат, другой холост. У них было общее пшеничное поле, они собирали урожай каждый год, делили пополам. Но тот женатый брат, он думал, 50% как-то нехорошо. Вот у меня, скажем, семья и дети. Они обо мне позаботятся на старости лет. Мне не нужно так много. А он холост, кто о нем позаботится на старости лет? Я говорю, бери себе больше, складывай на старости. Не берет. Что делать? Он плохо спит по ночам. Жена добрая. Ночью иногда встает, идет в свой амбар, берет мешок зерна и тайком подсыпает брату. И засыпает спокойно. А тот не жена, ты тоже плохо спит. И говорит, 50-50%. Нехорошо. У него семья, кормить нужно. Говорю, бери больше. Мне-то зачем? Я один. Не берет. Он тоже плохо спит, идет в свой амбар, берет мешок зерна и тайком подсыпает тоже брату. Так они подсыпали эти мешки друг другу по ночам, пока не встретились нос к носу с мешками. Ты что, не спится, мне тоже гуляет, ну и все прояснилось, оказывается, что количество зерна, как вы понимаете, не увеличилось, не уменьшалось ни то, ни другого, а любовь росла. Вот что такое зависимость. То есть нужен разум, как правильно это делать, как правильно. То есть, ну, вы должны оставаться в исполнении долга в деле. Уметь поддерживать семью. И всегда есть чуть-чуть, правда же, что можно отдать. Вот с этого и начните. Ну, на тебе Боже, что мне не Боже. Хотя бы так вот. Ну, чуть-чуть. Что не жалко. Вот с этого начнем. Это искусство деятельности, поймите. Вот кажется, что я так буду просто терять. Нет. Есть народная пословица. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Вот что будет происходить. Трансформация будет происходить денег в отношения. Какой толк в деньгах, если нет отношений? Поэтому кто-то скажет, у меня нет денег. Нет, отношений у нас нет денег. Вот в чем наша проблема. Все наоборот. Вчера вы говорили, что не нужно совершать больших ошибок. Можно уточнить, что значит большая ошибка? Все большие ошибки перечисляются в заповедях. Мы хорошо знаем. Не убивай, это большая ошибка. Не прелюбодействуй, это тоже может быть большая ошибка. Не лги. Это может быть большая ошибка. Мы знаем эти вещи. Перечисляются вот эти большие ошибки. Если человек лжет в неисполнении долга, это не опасно. Это может быть даже весело, знаете, на 1 апреля немножко поврать, пошутить там. Но в исполнении долга не лги. Это большая ошибка может быть. Стоит даже, может, жизни. То есть человек должен говорить правду, учиться. Не должен обманывать также в отношениях супружеских. Нельзя, прелюбодействовать нельзя. Убивать тоже нельзя. По большому счету, нельзя в таких количествах сейчас людям есть мясо, потому что это поток убийств, и жить миллионы животных забиваются зверски на бойнях, поймите. Это чудовищная картина, что сейчас происходит в мире, с этой точки зрения. Чудовищная. Никогда. Ни в какие времена прошлых люди столько не убивали животных, как сейчас. Целое производство смерти существует. И почему? А у нас привычка есть мясо. Как только изобрели холодильник, мясо стали есть каждый день. Хранить можно, забивайте в холодильник, забивайте в холодильник, забивайте в холодильник, и производство идет. И мы оплачиваем это производство. Даже не знаем, что происходит. А почему не знаем? Потому что едим мясо. И лишаемся понимания, что происходит. Мы едим бифштекс и не видим, что на самом деле мы едим. Потому что едим мясо. Мясо отнимает вот этот тонкий интеллект. Так и написано. Два типа людей не способны постичь духовную науку. Первый тип — это люди, помышляющие самоубийстве, не способны понять духовную науку. И второй тип — людей, которые забивают животных, чтобы есть мясо. Поэтому это нужно либо полностью остановить, как вы сможете, либо нужно сильно ограничить. И вы увидите, что тогда медитация даст результат. Что-то скажет, ну я молился, я медитировал, ну и что, ну ничего. Ну хорошо, мантра, тантра, янтра. Три способа получить желание. Первый способ – мантра, обращение. Мантра – это именно Бога вообще. Любая мантра. Очищающий ум – это имена божественные. Это высшие духовные качества в этих именах. Вы на них медитируете и приобретаете эти качества. Все просто. Поэтому имена Бога повторяете, вы обожествляете свою природу таким образом. Но она работает, когда есть отношения. Например, бытовой пример. Я могу попросить свою жену или дочь. Быстренько идите, приготовьте мне ужин. Я спешу. Это мантра, обращение, звук. И результат есть. Смотрите, работает. А если я на улицу выгляну в окно, скажу, эй, кто-нибудь, идите сюда быстро, приготовьте быстренько на ужин. Тоже обращение, но не работает, нет отношений, и скажет, сумасшедший такой. Там сумасшедший, живите, слушайте его. А кто мы? Мы ни жена, ни дочь, ни отец, ни брат, ни друг. А он к нам обращается. Видите, не работает. Если нет отношений, мантра не работает. Но если есть отношения, вы медитируете, все работает. Тантра тогда остается. Если нет отношений, тантра. Тантра означает, хочешь денег? Хорошо, вот тебе работа, объем работы. Каждый день приходишь, выполняешь в срок, меня уважаешь, слушаешь, получаешь такую зарплату. Ясно?
Ясно.
Тантра, служи, заслужи и получишь. Другой способ получить желаемое тантра. Это почтение, поклонение и служение кому-то. Кто выше меня, и так я получаю то, что хочу от этого человека. Или также относится к Богу. Нет отношений, служи тогда Богу. Ну, делай добрые дела. Начинай что-то делать для Бога, для полного целого, для общества целиком. Не для себя. О себе забудь. И если это не работает, потому что человек, ну, не хочет это делать, то что? Нанялся, что ли, кому-то служить? Я свободный человек, я не хочу. Ни отношений, ни служения, тогда янтра, машина. Нужно мир так создать, что просто кнопки нажимать и получать желание. Интернет сейчас самое лучшее. Виртуальная реальность, где все желания исполняются. И неужели вы думаете, что так можно быть счастливым? Вы вас не пробовали поесть? Как результат? Ничего не получится. А в туалет во сне ходили? Интересный эффект может быть. Неожиданно совершенно. Так что нужно жить в реальности, говорится. Эти вот машины не дадут нам счастья. Механизация вот эта, значит, где я могу быть хозяином, нажимать кнопки, получать желаемое, там вот мир устроит, что просто раз, только деньги. Давай, вкладывай и получай, что хочешь. Иди в любой магазин, только плати. И все. Большие ошибки. Как избавиться от обид? Как открыть сердце для любви? Как научиться видеть в людях частицу Бога и не оценивать их, как научиться делать добро бескорыстно. Эти четыре вопроса на одну тему. Как? Ответ будет только один. Вы обижаетесь, потому что думаете, что созданы друг для друга. Вот отсюда идут обиды. А ведь не все так, как я хочу. Я пытаюсь научить этого человека, как он должен со мной общаться. А он не хочет. А я ее пытаюсь научить тому же самому, как мне нужно служить. Не хочет. Если мы друг для друга созданы, мы требуем, ожидаем. Как это должно быть? Я хочу так, понимаешь? Не делай так, как я не хочу. А я хочу вот так. Ты тоже не делай, как я не хочу. Делай, как я хочу. Потому что мы созданы друг для друга. А мы не для друга созданы. Мы для Бога созданы. Брат, он освящен для Бога. Мы слуги Бога вместе. Вот тут мы находим язык. Вот тут мы можем не обижаться. Но скажите, как можно простить кого-то? Ну, для себя. Только для Бога сможет. Это невозможно. Но как же, это же боль. Но если вы знаете пять истин божественных, вы сможете простить кого угодно. Завтра могу подробнее вам рассказать. Сейчас вкратце. Пять истин. Что такое душа? Первое. Второе. Что такое сверхдуша?
Что такое время? Что такое карма, деятельность? И что такое материальная природа? Пять вещей. Существует пять действий. Все, что мы могли видеть, сочетание пяти. Душа, сверхдуша, время, карма, материальная природа. Например, случается какое-то несчастье. Я спрошу, почему? Почему так случилось? Я же могу обидеться, верно? А мне говорят, ну, материальная природа так устроена, что болезни приходят и заболеют. Ну да, правильно. Ну и карма твоя, какие-то поступки в прошлом были, спровоцировали болезнь, тоже верно, смотрите. Ну, время такое года, что люди болеют в это время года.
Тоже верно.
А душа твоя, неправильное сознание, тоже причина. И воля свыше, сверхдуша. Тоже правильно. Все пять причин. Правильно. Одновременно. Познаете все пять причин в своей жизни, вы никогда не будете ни на кого обижаться. Потому что все, что с нами происходит в этой жизни, санкционировано свыше. Для нас. И нужно понять, зачем. У меня был друг. Он умер давно уже. Мой ровесник. Он жил в Риге, по-моему, прибывался. Он родился больным от рождения. У него ноги были как две ниточки. Вот такой он был, горбатый и все остальное. Вся его жизнь была в кресле-каталке. И вот этот мальчик рос-рос, выглядывал в окно, и вдруг стал понимать, подрастая, что не такой, как все. Дети там бегают, смеются, играют, дружат. А он не может. И друзей у него нет, и, похоже, не будет. И, наверное, и подруги не будет тоже. Он стал это все больше и больше понимать. И стал задать вопрос родителям. А почему я такой? Родители, ну, дорогой, ну кто же знает. Но врачи говорят, что там как-то хромосомы, там как-то гены, так вот. Ну, такое сочетание, так случилось, что ты вот родился таким. Я понимаю гены, хромосомы. Но я в чем виноват? Почему это со мной произошло? Ну, мы не знаем. И он стал злиться на людей, завидовать людям. Как это бывает с такими людьми. Эго очень чувствительное, знаете, обидчивость, вот это вот все. Энергия накапливается, он стал страдать. И помышляет о самоубийстве. Я говорю, что все приготовил, чтобы просто повеситься и все. Зачем так жить? Какой смысл? Я в очередной раз, говорит, просто лежу в такой глубокой депрессии. Говорит, все чаще и чаще стал погружаться в глубокие депрессии. Звук звонок в дверь. Какой-то молодой человек пришел, незнакомый, книгу предлагает, представьте. Домой позвал. Я знаю таких людей, они до сих пор это делают. Эти гиды, они распространяют там, и по квартирам, и на улицах ходят. Эти пять истин. Гиды — это пять истин. Говорит, вот эта книга о карме, реинкарнации, что-то о йоге стал говорить. Пать сказал, ой, дед, без тебя тоже. Что-то в таком духе грубо ответил. А я, говорит, услышал, что такие слова какие-то странные. Говорит, и закричал, мама, запусти его сюда, ко мне, пусть зайдет человек этот ко мне, я очень хочу с ним поговорить. А мать не понимала, что у меня там на уме вообще в душе творится. Говорит, ну, я не знаю, что ты кричишь-то. Зачем этот человек? Ну, пусть, ну, заходи, поговори с ним. Несколько часов, говорит, у меня отвечал на вопрос. Я рассказал, что такое карма, что такое время, что такое материальная природа. Что такое душа, что такое сверхдуша? И я понял, что причина этого всего я сам. И казалось бы, приговор. Еще хуже, смотрите. Ты больной и сам еще виноват. Но когда вы получаете эти пять знаний, вы не обижаетесь на кого. Вы в гармонии, вы в равновесии. Что-то одно упускаете, вы уже не знаете, как понимать все это, почему, за что и как. И кто такие. А тут все ясно со всех сторон. Он стал счастливым человеком. Я его прекрасно помню. Он всегда улыбался. У него появилось много друзей. Он стал читать, медитировать, общаться с людьми. Он объездил, был в Индии, представьте, как? Его на руках носили просто. Он стал таким любящим, добрым, столько для людей сделал. Потом он умер. Я его очень люблю, вспоминаю. Вот этого горбатого, такого смешного человека. Такой красивый человек, знаете, душой. То есть, чтобы не обижаться, чтобы вот обрести эту любовь, нужны знания, нельзя в невежестве. Невежество значит, что люблю себя.
ищу, кто же поймет меня именно, того я полюблю. Нет, нет, нет.
Я должен сначала сам себя понять. Я сам себя не знаю толком.
То есть, посмотрите, я даже сам собой недоволен, не всем доволен. Как же мне быть таким свободным, раскрепощенным и любящим, если я чего-то стесняюсь в себе, чего-то боюсь в себе, чего-то вообще не понимаю. У меня куча проблем просто вообще. И где же найти такого человека, который меня вот просто, знаете, так вот понял бы и вот освободил бы? Это Бог должен быть. Меня возвысило там. Поэтому прежде всего человек должен быть связан с Богом. Говорит, это йога, это религия, это вера. Йога — это связь. Вера — это начало связи. Лишь начало связи. Если не пойдете дальше, эта связь хрупкая, непрочная. Слепая вера ненадолго. Вера подразумевает, что делаете следующие шаги, знания обретаете. Тогда вера толкает знания. Знание продвигает веру. Вот эти два фактора, они работают научным образом. Сейчас не то время, чтобы слепо во что-то верить, быть фанатиком. Сейчас мы должны быть людьми образованными. И Бог — это объект научных исследований. Где? В собственном сердце, не в пробирках. Не в физических законах, а в собственном сердце. Физические законы откроются сами по себе. И гораздо больше, чем знают ученые. Вся Вселенная стоит в этих законах. Но принцип один. Это божественная любовь. Все сводится к этому моменту. Это самый научный факт. Но он не разъяснен должным образом. По каким признакам или эмоциональному состоянию можно понять, что встретил родственную душу? Становится мужчина и женщина.
Так. Похоже, вы не слышали лекцию.
Прежде всего нужно принять свою судьбу. Возможно, в этой жизни не встретите свою половину. Я не знаю. Судьба такая. Но если человек упал в том углу, он не может подняться в этом месте. Мы должны подниматься с того места, где мы упали. Не пытайтесь сейчас искусственно достичь какого-то результата, манипулируя чем-то. Например, после лекции очень часто многие женщины спрашивают меня, как психологи тогда обращаются, а как вот, что делать, скажите, что нужно делать, чтобы мужчина, муж слушал меня? Непослушность, загрузайте. Дайте какой-нибудь метод, чтобы он послушал, что нужно сделать. Как себя вести, чтобы он подчинялся. То есть вот мы хотим такого счастья. Не так это заслуживается. Когда Христос сказал «возлюби ближнего», то его сразу с вызовом кто-то спросил: «А кто мой ближний?» А? Есть вообще такие? Кто же мой ближний? Он сказал притчу, разъяснил, как это нужно понимать. Сказал, что один человек шел по дороге и был ограблен, и сбит, и раздет. Все сняли с него и бросили на обочину дороги избитого, беспомощного. Там он лежал, прямо на обочине дороги. И проехал какой-то один самарянин, я не помню. Заметил его, но отвернулся. Много беспокоилось помочь этому человеку. Пройду, не замечу, не проехал дальше. А другой прижал, заметил его, сострадание почувствовал. И помог. Взял с собой, дал ему одежду, довез до гостиницы, устроил там денег на первое время. Кто из этих двух был ближним для этого человека? Второе сказали ему: вот и был ты таким для всех, будь ближним. Вот что такое ближний. Ближний тот, о ком мы заботимся, кому мы служим, становится ближним человеком. Когда-то один случай прогремел на весь Советский Союз. Это случилось в Риге, насколько я помню. Один мужчина спас жизнь девочки 5-летней, 4-5 лет. Эта девочка осталась одна дома, родители ушли, закрыли ее. И она в ожидании родителей залезла на подоконник 5-го этажа старого сотого высокого здания. Ну, как бы в окно выглянула, я что-то видел, где-то мои родители. И уснула на подоконник. На огромной высоте. Этот мужчина шел через площадь и посмотрел, видит, девочка лежит на подоконнике. переворачивается во сне, она сейчас упадет. Все остальное сделал как бы автоматически, когда его спрашивают, как это было вообще, как это. Он говорит, я не знаю. Я просто бежал туда, на ходу снимаю плащ, вот этот плащ поймал ребенка. Он прямо в руки упал. Вот этот случай был на весь Советский Союз. Ждали, показывали этого человека, всю семью, эту девочку. За одно мгновение, этих нескольких секунд, он стал лучшим другом этой семьи. Стал ближним. Они любили его, жили этого человека всю жизнь. Жертву надо сделать ближней, а вы ищите удобного человека. Так не бывает. Это не то, что имели, знаете, заказывают. Знаете, вот вторая половина гена. О, похоже, вот это нашелся. Ну-ка, примерю подойдет, нет? А неплохо, можно какое-то время посидеть. А? Вторая половина. Это все комфорт, удобство, это все эгоизм. Нет, так не получится. Мы созданы для служения Богу вместе. И чем ближе мы к духовному совершенству, тем ближе наши души. Не ищите комфорт и удобств в семейной жизни. Это всегда будет трудно, всегда будет аскеза. Это прежде всего нужно принять как нашу судьбу. Быть женщиной труднее всего в мире, говорится. Это самая трудная дхарма. Быть женщиной. Невозможно легкая жизнь. Легкая жизнь дешевка. Обман. Подделка. Это значит, что мы не выполняем свой долг. Это страшный конец. В жизни не выполнить свое предназначение – это страшный конец. Страшнее не придумаешь ситуацию для человека, который оставляет это тело, не выполнив свое предназначение. То есть мы же куда-то идем после смерти, поймите. Вот это страшно осознавать потом. Ну, конечно, кто-то много увидел вообще до смерти сейчас. У меня все впереди. Не будьте так легкомысленны. Мы должны понимать ход времени. Жизнь – это школа, а смерть – это экзамен для души. Наша задача – подняться выше, превзойти смерть, победить смерть, что мы – души. Вот это суть брака. В этом суть брака. И вот это знание должны передать своим детям, а те своим детям. Вот таким образом. Потому что это знание нельзя передать без любви. Без любви это знание делает человека жестоким. Не раскрывает. Поэтому если нет семьи, не будет передачи знаний. Этому не научат педагоги в институтах и школах. Нужна внутренняя связь, доверие и любовь, чтобы передавать такие знания. Это же духовное знание. Это духовное родство должно быть, чтобы получить знание. Это академическим путем никто не может объяснить. Ученые далеки от этого, далеко за тысячу миль от этого. Вообще не в том направлении же. Они только технологии могут делать, удобство, комфорт создавать или оружие. Все. Поэтому это знание придется только с любовью. А это естественная любовь в семье. Это и есть та самая среда, где культивируются эти знания. Все священные заповеди приложимы к семье. Семья – это и есть религия. Нет семьи – нет религии. Потому что все религиозные принципы, они поддерживаются семейными традициями. Мы с супругом 2,5 года не едим животные продукты. Но я очень люблю лук, чеснок, грибы. Посоветуйте, нужно ли стремиться убрать их из своего рациона или можно хотя бы иногда. Когда вы достигаете больше сатва гуны через медитацию, вы не сможете есть чеснок и лук. Это продукты из нижней гуны природы. Они вегетарианские, но качество у них невысокое, наоборот, низкое качество. Поэтому пока вы не чувствуете эту разницу, можете есть. Но если вы занимаетесь медитацией, вы очень скоро не сможете есть лук и чеснок. Это не пища, это антибиотик фактически. И чеснок также стимулирует сексуальный аппетит. То есть, почему нужны эти вот ограничения? Зачем? Потом они не нужны будут. Когда интеллект станет тонким, вы это сами будете различать очень тонко. Чем больше очищения, тем тоньше и тоньше будете различать все те вещи, которые мы соприкасаемся. Люди, пища, воздух, вода, мысли. Все начнете понимать и чувствовать. Как на ладони. То есть смысл в том, что этот инструмент очистить и воспринимать уже потом какие-то вещи правильные и понимать, что хорошо, что плохо, и действовать. Недостаточно вегетарианства, поймите, что продвигаться. Кто думает, я вегетарианец? Ну, но обезьяна тоже вегетарианец. Ну и что, она обезьяна останется? Это лишь, ну, поможет нам. Главное – ум возвысить. В йоге главное центральное место занимает ум, возвышение мыслей. Ко мне проявляет интерес женатый мужчина. Как вежливо, точно и бескомпромиссно отказать? Вот тут нужно проявить качество ведьмы. Да-да-да-да. Очень решительно, иначе потом труднее будет. С каждым разом, когда вы сомневаетесь, будет труднее, труднее, труднее отказать. Это слабая женщина. Нужно сразу установить это. Мгновенно установить. Никаких женатых мужчин не нужно. Потому что в ум женщины очень быстро проникают сомнения. Сначала думать, о, жена, ты зачем он мне нужен? А потом думать, а может, он несчастный со своей женой? Ну и так далее. И уже труднее, 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 труднее. Влияет ли работа на качество личности? У меня невежественная деятельность. Могу ли я все равно воспитывать в себе высшие качества? Невежественная деятельность. Если это такая, скажем, деятельность, как работа на бойне, нужно оставить ее немедленно. Неважно, сколько там платят. Сразу надо остановить все. Или вы продаете спиртное, табак, что еще? Можно наркотиками торговать. Немедленно прекращайте все. Сразу же, просто решительно. Если это просто какая-то деятельность, ну, может быть, связанная с нечистотой, вот уборка какая-то, ничего страшного. Любая деятельность имеет недостаток, говорится в ней. Как огонь чист, но всегда будет дым. Это не причина оставлять деятельность. Жертва очищает нашу деятельность. И медитация также очищает нашу деятельность. Мы вчера об этом немножко упоминали. Когда-то я был в Астане, это столица Казахстана, и проводил там лекцию для студентов медицинской академии. Это шестой курс ординатуры. И у них преподаватель была какая-то известная экстрасенс. Огромного роста такая женщина, в длинных одеждах такая. Выше меня, наверное. И экстрасенс была, ведущая, знала про юристы. Она там преподавала. И она сидела в конце, я давал лекцию студентам, студенты все писали, я рассказал об уровне сознания. Я говорю, ну теперь вопросы. Тут она встала, до нее был вопрос. Я громко спросила, откуда у вас такая мистическая сила? Я говорю, не знаю, но я мантру повторяю, медитацией занимаюсь. Мяса нет. Так, несите стакан воды, она сказала. Я даже испугался, что она будет делать. Поставили стакан воды передо мной. Повторите этому стакану свою мантру, которую повторяете. Я никогда стаканом мантру не повторял. Но ради науки я повторил мантру вслух. А она сначала взяла свои две эти вот рамки и воду проверила. Видите, нейтральная, параллельно все. Вода нейтральная. Мантру повторяете. Я повторил мантру. И там закрутились. Видите, что происходит? Так, это стакан воды, ко мне в кабинет. Следующий стакан воды поставили. Студенты смотрят. Теперь в уме мысленно повторите мантру этого стакана. Я в уме повторил мантру. Результат такой же. Какую книгу читаете, спрашивайте меня, говорю, Бхагавад-гита. Она говорит, рамки удаляют, это шикарно. Видите, что творится. А теперь несите за пропедевтику внутренних болезней. Вот такой талмуд с фотографиями, там цирроза в печени и все остальное. Рамка. Отрицательная энергия. Вы, я сказал, врачи, будете сталкиваться с болезнями, со всем негативным.
Вы должны читать эту книгу и повторять другую мантру, чтобы очищаться. Она, по сути, сказала правильно. Не обязательно эту мантру, не обязательно эту книгу. Если хотите, можете читать друг свою книгу, другую священную книгу или свою мантру, там, которую вы знаете, или имена Бога. Но суть она сказала правильно. Любая деятельность может иметь оскверняющий характер, потому что она также материальна. Само собой, вы не можете действовать беспристрастно, занимаясь материальной деятельностью. Будьте привязаны к плодам, к результату, будьте надо ссориться. Ну, работа есть работа, как говорится. Но жертва очищает наши отношения. Жертва. Похоже, у нас последний вопрос остается. Очень хочется начать действовать в гуне благости, улучшить режим дня и тому подобное, но отсутствует сила воли разума. Подскажите, с чего легче начать этот путь? Как преодолеть притяжение плохих привычек? Не в этом дело, не в силе воли дело. Сила воли может, конечно, помочь нам в какие-то моменты, но главное — это отношение. Ради кого вы можете сделать горы с этим условием? Вот значит, у вас еще нет ради кого это делать. Ради себя вы не сможете многое сделать. Когда у вас появится духовный учитель, вы горы свернете. Ради него. Как он горы сворачивает ради своего духовного учителя? Всегда какая-то причина. Это любовь должна быть. Силы воли недостаточно. Мы очень слабые люди, простите. Мужчины современные даже бросить курить с большим трудом могут. А многие не могут вообще. Это показатель. Но если есть причина, ради кого это делать, вы станете очень сильными. В этом ответ. На сегодня все. Спасибо большое.